Здравствуйте. Сегодня пятница, 20 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнение их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами, а свои мысли можете высказать, подписавшись на телеграм-канал «Время свободы». Сегодня в выпуске. Россияне не приезжают в Украину забирать тела своих погибших родственников, опасаясь, что им не будут выплачены компенсации, считают представители украинских властей. По неподтвержденным данным, в плену у российских войск оказались около 1700 защитников Мариуполя, но сопротивление на заводе «Азовсталь» продолжается. После боев за Мариуполь городу угрожает экологическая катастрофа. Из-за разрушения завода «Азовсталь» десятки тысяч людей остались без средств к существованию. Также сегодня.
Только после того, как Российская Федерация уберется с территории Украины, полностью оплатит восстановление страны, проведет свою собственную программу денацификации, дефашизации, и только после этого можно будет говорить о том, чтобы представители современной российской культуры полноценно участвовали в каких-то международных культурных форумах.
Следует ли, пока продолжается война в Украине, запретить участие российских деятелей культуры в Каннском фестивале и в других международных культурных форумах? В Донбассе украинская армия продолжает сдерживать наступление российских войск. Самые тяжелые бои идут в Луганской области Украины. Продолжаются обстрелы городов, находящихся и вдали от линии фронта. А в Харьковской области обнаружены захоронения российских военных, погибших в ходе так называемой спецоперации в Украине. Проводится эксгумация тел. Как отмечает помощник главы украинского МВД Вадим Денисенко, заброшенными на поле боя телами убитых российских военных из России практически никто не приезжает. Вот что он рассказывает об этом, а также о провале попыток оккупационных властей провести мобилизацию на занятых российскими войсками территориях Украины, в частности, в городе Изюм. Отмечу, что это точка зрения представителя украинских властей.
Есть обращение к Российской Федерации. Стоят несколько вагонов рефрижераторов с телами российских военных. Мы обращаемся к матерям, к родным, к близким тех военных, которые погибли на территории Украины, предлагаем им приехать, забрать тела и идентифицировать тела своих родственников. Но, судя по всему, страх перед Российской Федерацией, страх перед властью, с одной стороны, и, насколько я понимаю, во многом запугивают родственников погибших и пропавших без вести, в первую очередь, пропавших без вести, тем, что они не получат компенсации за смерть своих родственников на территории Украины, останавливает матерей, жен, детей ехать на территорию Украины и забирать тела своих погибших. Можно только сказать, что, наверное, это первая война в истории человечества, когда одна страна отказывается забирать тела своих погибших. И, с другой стороны, это, наверное, тоже первый случай в истории человечества, когда жены и дети, матери в российских военнослужащих, выбирая между возможной компенсацией и страхом перед российской властью и возможностью похоронить своего ребенка или мужа, выбирают первое.
Я хотел вас спросить о том, что вам известно про мобилизацию на захваченных территориях.
Все, кто может прятаться, все прячутся. На самом деле это происходит сейчас во многих оккупированных регионах. Ну а если мы говорим непосредственно о той территории, которая до 24 февраля была территорией так называемой ДНР-ЛНР, они сейчас дошли до того, что начали хватать студентов. Все мужчины, которые могут теоретически воевать, их всех вылавливают, их всех отлавливают и всех бросают на фронт. То есть то, что мы видели там один из этих историй, когда всех работников филармонии в один момент загребли, когда людей приглашают на какие-то не связанные с военными действиями мероприятия, и прямо там их под белые ручки хватают и бросают на фронт, не одетых, не обутых и не готовых. Вот это, в принципе, политика Российской Федерации. Им на самом деле глубоко плевать на граждан Украины, которые находятся на неподконтрольных Украине территории. Они, в принципе, делают все для себя возможное для того, чтобы эти люди стали таким себе заградщитом для российской армии. То есть ни для кого не секрет о том, что в целом ряде случаев этих людей выставляют вперед для того, чтобы обнаружить украинские огневые точки. Этих людей расстреливают, ну, их убивают, потому что они идут на наши позиции. И после этого российская артиллерия начинает работать по нашим огневым точкам. То есть, в принципе, это как заградотряд, только наоборот. Они готовят мобилизацию всех. Всех, кто может теоретически держать оружие, они думают, что их можно отправить на фронт. Еще раз повторюсь, в России скрытая мобилизация не прошла. В России не смогли набрать достаточное количество людей, которые готовы умереть на территории Украины. Поэтому для них единственным на сегодняшний момент ресурсом живой силы является так называемая ЛДНР. Вот там они на самом деле и пробуют набирать всех, кого можно набрать. Но они продолжают наступление на Донбассе. Сейчас, на самом деле, очень сложная ситуация, в первую очередь, в Луганской области. Мы отбиваемся, мы воюем, мы не даем возможности им двигаться вперед, но в целом ситуация в Луганской области, на самом деле, очень серьезная. Говорить о том, что будет потом, очень сложно, потому что фактически все сейчас зависит от исхода этой большой битвы за Донбасс. Ну, в принципе, от того, как будет завершена эта битва, то есть мы отбросим россиян, мы отбросим их далеко, мы сможем перейти в широкое контрнаступление. Пока ответа на этот вопрос у меня нет. Мы должны сейчас выстоять в этих сражениях для того, чтобы потом переходить в контрнаступление. Поэтому пока прогнозировать можно только то, что мы стоим на оборонительных позициях, мы защищаемся для того, чтобы максимально измотать противника и после этого переходить в контрнаступление.
Говорил помощник главы украинского министерства внутренних дел Вадим Денисенко. По данным российских военных, которые невозможно проверить из независимых источников, с 16 мая в российский плен попали около 1700 бойцов Мариупольского гарнизона. Также по непроверенной информации, часть из них направлена в колонии на территории Российской Федерации. Но сопротивление на территории завода «Азовсталь» продолжается. Свидетельство тому очередное видеообращение, выложенное заместителем командира полка «Азов» Святославом Поломаром. Скорее всего, смысл его слов будет понятен в скором времени. Но давайте послушаем.
Слава Украине! Сегодня 85-й день войны.
Сегодня 85-й день войны. Я и командование находимся на территории завода «Азовсталь». Продолжается операция, детали которой я разглашать не буду. Благодарю весь мир и благодарю Украину за поддержку. Увидимся.
Побачимся.
Говорил заместитель командира полка «Азов» Святослав Поломар. Не откажу себе в удовольствии дать вам послушать одно из так называемых экспертных мнений, произнесенных в эфире программы Первого канала российского телевидения «Время покажет» почти через 3 месяца после начала войны. Характеристику украинской армии дает заместитель главы Союза ветеранов Афганистана, член Совета Федерации России Франц Клинцевич. Его слова очень противоречивы, но вполне показательны и, как мне кажется, характеризуют настроение среди тех в России, кто хорошо знает, что такое война.
Специальная военная операция, которую проводит Россия, она проходит, ну, скажем так, достаточно непросто. Я не хочу никого обидеть, ни в коем случае. Я более 7 лет пробыл на войне. Но эта война, пусть не обидятся мои боевые товарищи, отличается от той войны, которая была у нас в Афганистане и на Кавказе.
Естественно.
Потому что мы воюем с одной из самых сильных и обученных армий. Воюем с солдатами, офицерами, русскими, с нашим же таким же менталитетом.
Говорил член Совета Федерации России Франц Клинцевич. Это фрагмент программы Первого канала российского телевидения «Время покажет». Вернусь к ситуации в Мариуполе. Глава так называемой ДНР Денис Пушилин заявил недавно о планах снести завод «Азовсталь», который наряду с комбинатом имени Ильича является градообразующим предприятием. Как отмечает глава районного совета Мариуполя Степан Махсма, разрушения на территории завода угрожают экологической катастрофой, серьезнейшим загрязнением Азовского моря. Вот что он говорит об этом и о том, зачем власти так называемой ДНР могут хотеть снести завод, обеспечивавший достаток десятков тысяч мариупольцев.
Наряду с теми проблемами, которые сегодня есть в Мариуполе, экологическая ситуация там не только в промышленной сфере, а еще и в коммунальной сфере. Поэтому те разрушения, которые нанесли на комбинат «Азовсталь», действительно, они очень значительные, очень серьезные. И этот объект, он стратегически был для всей Украины, он и остается стратегическим, потому что то производство, которое работало на комбинате «Азовсталь», это более 10 гектаров территории, это часть города, это город в городе, можно сказать. И, соответственно, в промышленных масштабах там есть определенные технологические производства, которые используются в металлургии. Что касается сероводорода, который является буферной зоной между шлаконакопителем и Азовским морем, то мы все уже видим и знаем, что это довольно-таки значительный объем той жидкости, которая являлась буфером между водой и шлаками, отходами производства. Поэтому момент интенсивных обстрелов с разных видов орудий на протяжении десятков дней, мы понимаем, что ситуация с сероводородом она усугубляется, и что те дамбы сооружений, в которые неоднократно производились обстрелы, они имеют повреждения, и не исключено, что они в скором времени просто не выдержат той нагрузки воды, которая сегодня на них давит. Поэтому мы призываем все мировое сообщество, всех неравнодушных, чтобы обратить внимание все-таки на эти сооружения, чтобы обратить внимание на эту проблему, потому что проблема реально глобальная. Если произойдет вытек и объединение сероводорода с Азовским морем, соответственно, вся флора и фауна, которая находится в море, она вымрет. Ну и наряду с этим это также экологическая катастрофа для всего Азовского моря, потому что Азовское море – это море закрытое, оно внутреннее, которым пользовались два флота – флот Украины и флот России, который по всем международным конвенциям не имел разделения, к сожалению. И, соответственно, от этого пострадают абсолютно все жители, которые находятся на побережье Азовского моря, с любой стороны проживающих. Соответственно, если мы говорим о экологической катастрофе, то мы наблюдаем еще и экологическую катастрофу с коммунальной сферы, потому что, подав воду, стоки и сливные станции, они сегодня затоплены, стоки, попадая в них, вытекают напрямую в речку Кальчик и Кальмиус, и, соответственно, все фекалии попадают напрямую в море без очистных сооружений, потому что и очистные сооружения, наши сбосы, находящиеся на южной части города Мариуполя, и канализационно-насосные станции, они тоже все затоплены, они сейчас не функционируют. Поэтому сегодня в городе Мариуполе две катастрофы экологические. Из коммунальной сферы, из промышленной сферы то же самое. Сегодня на комбинате «Азовсталь» очень много еще ценных объектов, ценных цехов металлолома вторичного использования для производства металла. Поэтому я так думаю, что этот металлолом хотят использовать для вторичной переплавки и работать на своих запасах лома и перетапливать его на комбинате имени Ильича. Это их тоже идея была, которую мы читали и слышали в социальных сетях, их заявление, что они хотят работать на своем сырье. Ну, конечно же, мы понимаем, что лом черного металла не будет поступать ниоткуда, кроме как из собственных каких-то источников с территории города Мариуполя и прилегающих районов. Поэтому снести его можно, но нужно думать сегодня об экономике, о занятости населения и думать о рабочих местах, в которых сегодня очень крайне нуждаются жители города Мариуполя. Сегодня найти работу практически невозможно. В коммунальной сфере сегодня есть только занятость населения. Во всех остальных сферах практически ничего не работает. Люди вынуждены с несколькими высшими образованиями выходить на рынок и торговать. Поэтому комбинат «Азовсталь» — это градообразующее предприятие. Более десятка тысяч жителей Мариуполя работало на самом комбинате, плюс обслуживающая сфера, плюс члены их семей. Это говорит о том, что порядка 50-80 тысяч жителей Мариуполя было тем или иным способом связано с этим комбинатом.
Это было мнение главы районного совета Мариуполя Степана Махсмы. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 20 мая. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Вашингтоне в здании Национального архива США состоялось вручение премии «Свобода», присуждаемой Международным республиканским институтом. В этом году лауреатом премии стал российский оппозиционный политик Алексей Навальный. На сцене Национального архива выступила Евгения Карамурза, супруга другого известного российского оппозиционера Владимира Карамурзы, который был арестован в России 12 апреля. Ему предъявлено обвинение в дискредитации российской армии. Практически одновременно в соседнем здании Конгресса Комитет Сената США по международным отношениям принимал резолюцию, требующую проще освободить Владимира Карамурзу и других российских активистов и оппозиционеров, наказанных за мужество высказаться против действий Кремля. Вот что сказала Евгения Карамурза.
Мой муж присоединился к вечно растущему списку узников совести России. Согласно ОВД-Инфо, независимому медиапроекту о правах человека и политических преследованиях в России, признанному иностранным агентом в 2021 году, правоохранительные органы по всей стране задержали уже более 15 тысяч человек за акции протеста против путинского вторжения в Украину. История арестов соревнуется друг с другом в кавкианской кошмарной нелепости. Один из самых невероятных случаев последних недель, несколько человек были недавно задержаны, как говорится в официальном полицейском отчете, за, цитата, «протест с невидимыми антиправительственными знаками». Согласно ОВД-Инфо, уголовные дела, в том числе моего мужа, были возбуждены после принятия нового закона 4 марта этого года, который предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет за распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах Российской Федерации. 15 лет за то, что называют войну войной. Этот закон леденяще напоминает пресловутую статью 191 Советского уголовного кодекса, запрещавшую, цитирую, «систематическое распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй».
Говорила Евгения Карамурза, супруга известного российского оппозиционного политика Владимира Карамурзы. Напомню, что ему предъявлено обвинение в дискредитации российской армии. Владимиру Карамурзе грозит до 15 лет лишения свободы. Российские власти отказываются, как известно, называть войной так называемую спецоперацию России против Украины. Между тем, в стране введена военная цензура. Как я уже упомянул, закон о так называемых фейках и дискредитации российской армии предусматривает до 15 лет тюрьмы. А вице-спикер Госдумы Шалбан Караоол заговорил даже о законах военного времени, в рамках которого были возможны и расстрелы. Объясняет Караоол это необходимостью развиваться. Давайте послушаем.
15 лет будем наказывать тех, кто будет фейками разводить панику. А наши отцы, мы с вами знаем, что во время войны именно за паники, за паникерство расстреливали на месте. Я считаю, что такой подход очень важен, потому что нам нужно развиваться.
Говорил вице-спикер Государственной Думы России Шалбан Караоол. И еще раз вернусь к теме отстранения в связи с агрессией России против Украины российских деятелей культуры от участия в международных форумах, отмене их концертов и выступлений. Причем, напомню, речь идет и о тех, кто открыто высказался против войны, уехал из России, преследовался российскими властями явно по политическим мотивам. Эта тема провоцирует бурные и очень жесткие споры. Во вчерашнем выпуске, напомню, прозвучало мнение известного кинокритика Андрея Плахова, лишенного аккредитации на Каннском фестивале. Плахов говорил о понимании позиции организаторов фестиваля, но выражал свое несогласие с этой позицией. Вчера я также упомянул и процитировал выступление российского режиссера Кирилла Серебренникова, чей фильм «Жена Чайковского» конкурсной программе Каннского фестиваля допущен все-таки был. Сегодня у меня есть возможность дать вам послушать фрагмент его выступления на пресс-конференции после показа фильма «Жена Чайковского». Итак, точка зрения Кирилла Серебренникова.
Скажу, что объявлять бойкот культуре еще по национальному признаку, это, ну, конечно, в этой точке истории мы уже были. Это невозможно, мне кажется, и, честно говоря, это нельзя сделать, потому что культура – это как воздух, это как вода, как облако, она живет помимо нас с вами, поэтому нельзя запретить русский язык, нельзя запретить Достоевского, нельзя запретить Чайковского. Кто-то может отменить концерт Чайковского, и это будет глупо, потому что он лишит людей потрясающей музыки. А в тяжелые времена именно искусство, музыка, кино – театр может дать людям возможность чувствовать себя живыми. Вся русская культура всегда была про ценность человеческой жизни, про хрупкость человека, про огромное сочувствие к маленьким людям, к их душам, к их жизням. И этим она имеет ярко антимилитаристский и антивоенный характер, потому что война как раз хочет уничтожить все живое, а люди, которые ее начинают, они, так сказать, им неинтересна каждая жизнь. Культура и война – это это всегда противоположные люди, сущности. Поэтому, делая культуру, делая кино, делая театр, играя музыку, мы этим боремся с войной в том числе.
Кирилл Серебренников также призвал снять санкции с российского бизнесмена Романа Абрамовича. И вот как он это мотивировал.
Он мне помог очень серьезно в самые тяжелые моменты моей жизни. Я ему за это бесконечно благодарен. И я вам скажу, что президент Зеленский просил президента Байдена не включать Абрамовича в санкционные списки, потому что он является ключевой фигурой в этих переговорах. То есть при участии Абрамовича возможно достигнуть мира. Он один из важных в этом процессе людей, поэтому я здесь согласен с президентом Зеленским, что это, в общем, было бы хорошо этого человека освободить от груза санкций.
Говорил российский кинорежиссер Кирилл Серебренников. А сейчас еще одна точка зрения. Русский актер Иван Шведов уже давно живет и работает в Европе. Он знаком зрителям по таким проектам, как голливудский фильм «Миссия невыполнима 4» и нашумевший немецкий сериал «Вавилон Берлин». В России 7 лет назад Иван Шведов попал в черный список, снявшись в фильме «Номер 44», который был запрещен по распоряжению тогдашнего министра культуры Владимира Мединского за, цитата, «дискредитацию советской действительности». Телеканал «Россия» посвятил тогда Ивану Шведову целый сюжет, обвинив в нелюбви к родине. Иван Шведов вел в Украине актерские мастер-классы. С его точки зрения, пока в Украине продолжается война, россияне в Каннском кинофестивале участвовать не должны. Вы слышали, о чем говорил Кирилл Серебренников. Ваша точка зрения по поводу его слов и вообще по поводу участия российских представителей, оппозиционных или нет, вот в таком форуме, как Каннский кинофестиваль?
Ну, мне кажется, прежде всего, сама ситуация дикая. Я имею в виду в данном случае пресс-конференцию. Прежде всего, скажу о ней. Потому что можно было бы использовать площадку Каннского фестиваля для того, чтобы покаяться, извиниться, выразить сочувствие и поддержку украинцам, в конце концов, своим коллегам, потому что украинская киноиндустрия сейчас существенно разрушена. Но вместо этого представитель великой русской культуры призывает обратить внимание на несчастных солдатов-оккупантов и скулит о том, чтобы с Абрамовича сняли санкции. Мне кажется, это просто неприемлемо. Или было еще такое хорошее русское слово – неприлично. Что же касается присутствия представителей русской культуры на международных культурных форумах, то тут я хотел бы упомянуть несколько моментов. Во-первых, мне кажется, что те имена, которым постоянно апеллируют защитники российской культуры – Достоевский, Чайковский, Тарковский, Толстой и так далее, они, в принципе, имеют такое же отношение к современной культуре России и вообще к современной России, как сегодняшний смог над Афинами к Древней Греции. Во-вторых, это вопрос ответственности и состоятельности культуры как таковой. Если культура позволила вырасти фашизму, мне кажется, сейчас не самое лучшее время для того, чтобы предоставлять площадку ее представителям. Мне кажется, что только после того, как Российская Федерация уберется с территории Украины, полностью оплатит восстановление страны, проведет свою собственную программу денацификации, дефашизации со всеми возможными диспутами, философскими осмыслениями, культурными формами внутри страны, образовательными программами в школах. Может быть, на это уйдет, я не знаю, 20-30 лет. Только после этого можно будет говорить о том, чтобы представители современной российской культуры полноценно участвовали в каких-то международных культурных форумах.
Это не остановит, по-вашему, вообще культурный процесс в России? Разумеется, мы предполагаем, что боевые действия в Украине закончены и российские войска выведены оттуда полностью.
Нет, почему же? Культура пусть существует внутри России, пускай прежде всего внутри России люди разберутся, какую ответственность они несут за все происходящее сейчас. Каждый должен решить это для себя. И без этого осмысления и обязательного покаяния мы не можем двигаться дальше. Я мечтаю о том времени, когда представители русской культуры перестанут вообще употреблять этот эпитет «великая русская культура» по отношению к самим себе. Это, мне кажется, тоже несправедливым, потому что в таком контексте, почему мы не говорим о великой узбекской культуре, о великой норвежской культуре, о великой испанской культуре? Прежде всего, из современной культурной повестки дня должен уйти империализм. И еще один важный момент, мне кажется, что в сознании культурной общественности Европы до сих пор все страны бывшего Советского Союза и вообще это все пространство воспринимается как россиецентрично. Мне кажется, это тоже, в общем, это какой-то, так сказать, исторический казус, в силу чего Россия продолжает доминировать, вольно или невольно. Мне кажется, что часто сознательно, но продолжает доминировать на этом пространстве. Вот. Поэтому, мне кажется, в настоящий момент представители, современные работники культуры хотя бы из уважения к жертвам войны должны слегка освободить место.
Я не могу удержаться от вопроса. Ну, понятно, что Кириллу Серебренникову сейчас вспоминают и его дружбу с Сурковым, и государственное финансирование его проектов, несмотря на его преследование уголовное, видимо, по политическим мотивам. Вы свой выбор уже давно сделали, но все-таки, если бы вам сейчас предложили поехать на Каннский фестиваль, вы бы отправились туда?
На месте Кирилла, разумеется, мне легко рассуждать, поскольку у меня нету фильма, который пригласил Каннский фестиваль. Но мне кажется, он мог сделать красивый, благородный жест, который бы только укрепил бы его авторитет, и в том числе косвенно и авторитет русской культуры, если он так о ней печется. Он мог поблагодарить Каннский фестиваль за оказанную честь и внимание к его работе и сказать, что в нынешних обстоятельствах считаю невозможным присутствовать на одной площадке вместе с представителями страны, которые являются жертвами агрессии моей страны. Вот, и предоставить отведенное ему время, в конце концов, для какой-то покаянной пресс-конференции или общественного диспута, или просто сказать, пожалуйста, я поддерживаю своих коллег из Украины. Время, которое вы хотели дать мне, я прошу, я настаиваю, я очень хотел бы, чтобы было предоставлено кинематографистам из Украины. Ну, это то, что сделал бы я в такой ситуации. Просто на события Каннского фестиваля невозможно смотреть в отрыве от текущей политической ситуации, ситуации просто на, извините, на театре военных действий. И поэтому, мне кажется, это обескураживающая своей очевидностью мысль настолько проста, что здесь остается только вспомнить Довлатова. Давайте еще подискутируем, красть или не красть в гостях серебряной ложки.
Это мнение живущего в Европе русского актера Ивана Шведова. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Ямочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам и самые популярные приложения подкастов Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и другие. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».